Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской епархии. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер, Елизавета. Добрый вечер, радиослушатели.
У нас сейчас канун, ну, можно сказать, уже праздник святого равноапостольного великого князя Владимира. И я предлагаю с вами поговорить о его истории, которая во многом легендарна, что-то мы знаем наверняка. Вот давайте начнем с самых таких, можно сказать, эпических, эпохальных событий, связанных с крещением Руси.
Хорошо. Ну, наверное, даже прежде чем начать с самого крещения Руси, надо было, конечно, вспомнить и прежде всего его легендарную бабку, великую княгиню Ольгу, которая, в общем-то, как, опять же, по легенде, мы до этого достаточно, наверное, не знаем, но можем предполагать, что сыграла достаточно большое влияние, имела на воспитание тогда еще маленького князя Владимира, будучи христианкой тогда еще в языческом, можно сказать, мире, вот. И, наверное, ее пример, ее мудрость, вот, ее жизнь, впоследствии то зерно, которое она посеяла в сердце своего малолетнего внука, дало, наверное, вот эти вот плоды, ростки такие, плоды, к которым он пришел, крестившись не только сам, но и приведя за собой, в общем-то, весь русский народ.
А вот, кстати, как вот так получилось, что великая княгиня была христианкой в языческом мире? Все такие были, в кавычках, терпимые, толерантные? Или мы не знаем вот этих обстоятельств? Как к ней относились
на
в контекст вот этот?
На самом деле все достаточно сложно, но мы знаем, что вообще христиане присутствовали в качестве и наемников были, и, то есть нельзя сказать, что русская земля не знала христианства совсем. Вот, по легендам мы еще знаем, что апостол Андрей, да, путешествовал и на киевские земли, говорят, что якобы до Великого Новгорода поднимался, вот, поэтому почему Ольга приняла святое крещение, ведь тоже она же уже в достаточно в сознательном возрасте принимала крещение, будучи взрослой, не в младенчестве, вот, ну, во-первых, она была человеком умным, по тем временам очень образованным, человеком ищущим, человеком думающим. Вот, ну и когда человек думает, он рано или поздно начинает задумываться о своем внутреннем состоянии, духовном состоянии. Вот, и, наверное, это и привело ее к тому, чтобы как бы рассмотреть вопрос о христианстве, потому что она же не жила в каком-то замкнутом мире, она знала о западном христианстве. Ну, то есть тогда еще не было разделения, но все равно были какие-то свои традиции западные, восточные, православные. Вот, и, конечно, наверное, она задумывалась, изучала, наверное, этот вопрос, и, скорее всего, вот это сподвигло ее к тому, чтобы принять христианство, увидев в нем полноту и действительно присутствие той благодати, Духа Святого, который в нем присутствует.
И она воспитывала внука.
Ну, она влияла, конечно. Сложно сказать, насколько уж она непосредственно занималась воспитанием, как любящая бабушка, потому что на ее плечах лежало все-таки еще и управление княжеством. Вот. Но я думаю, что достаточно большое влияние она имела на него.
То есть, ну, а что мы можем сказать и знать наверняка относительно этого периода, относительно, опять же, фигуры великого князя Владимира?
А что мы знаем наверняка? Знаем наверняка, что был язычником, знаем наверняка, что было у него огромное количество наложниц, вот, и ведь только после принятия святого крещения он отказался, что был достаточно воинственный, вот, достаточно вольную жизнь вел такую, и только через крещение, через вразумление Божие, через ту слепоту, которая на него напала, вот, через исцеление от этой слепоты, он пришел к христианству. Вот. Но это опять промысел Божий приведя, потому что все это делалось не сразу, не в одномоментно, вот, как Савл, да, апостол Павел в один момент изгонитель и стал апостолом, когда Господь его пришел. призвал лично сам своим глазом, вот, Саул, по что меня гонишь? Нет, здесь достаточно, все было немножко по-другому, но еще раз говорю, что вот, наверное, еще те зернышки, которые были посеяны некогда, вот, достаточно мудрой бабкой его, вот, в свое время, и привели, дали вот эти плоды, которые мы сегодня с вами, в общем-то, продолжаем возделывать.
Ольга, она была супругой Игоря,
Игоря,
сына,
да,
Рюрика,
да,
того самого Рюрика, основоположника династии, да, Рюрикович. То есть можно сказать, что в самом начале, вот в самом корне этой ветки было христианское начало уже.
Ну, практически, да, практически, да.
По поводу того, как происходило крещение Руси, было ли оно одномоментно, как принято, опять же, летописно, ну, не летописно, да, вот как, ну, по преданию, прям чуть ли не одномоментно демонов в Днепр всех крестили?
Ну, опять же, это мы берем же по летописи Киев, да, когда, да, в Киеве князь со своей дружиной принимал крещение, ну, и, как говорят, под горячую руку попалось и все население Киева, которое, может быть, не совсем добровольно принимало крещение. Но вот, учитывая, что князь, которого они доверяли, вот. Ну, и потом, опять же, вот, уже на тот момент в Киеве существовали христианские церкви, православные церкви, вот, их не было много, вот, но они были, и люди не то, что они не знали о христианстве, они знали, но, как знаете, мы когда воспитывались в какой-то определенный, вот, что-то в нас сложилось, может быть, оно и неправильное, но мы, прежде чем с этим расстаться, должны проделать достаточно долгий путь, вот, нас воспитывали, вроде бы так, мы знаем, что вот это так должно быть, а на самом деле оно не должно так быть. И когда мы это осознаем, то есть сразу расстаться нам с этим сложно. Но потом наступает момент, когда мы от этого отказываемся. Так, наверное, было и тогда, когда, в принципе, видели, что христианство – это, наверное, хорошо, да? Но как бы вот свои идолы древние, которые, как бы, где-то, может быть, как им казалось, согревают их душу, вот, сохраняют связь с предками, вот, не давались принять этого момента. Где-то нужно было, наверное, такое иногда и жесткое, может быть, слово князя для того, чтобы вот, принять святое крещение. Но потом же мы знаем, что потом же он начал и дальше проповедовать и просвещать. Ну, не сам ходил, а прибыло духовенство, которое получило от него такое разрешение в землях. И постепенно, это не значит, что вся историческая Русь, которую сегодня мы ему вспоминаем, которая есть, она сразу стала христианской. Нет, это были многие годы трудов. Вначале это в крупных городах зарождалось, теперешней, можно сказать, западной части России, на Украине теперешней, вот, Белоруссии. Вот. А тогда это было единое русское княжество. Точнее, оно не то, что единое, оно, опять же, тоже было раздроблено, но это были русские земли. Вот. Ну, потихонечку было просвещение, но достаточно такое вот плодотворное.
Но мы можем сказать, что сейчас вся Русь стала христианской?
Ну, опять, как мы можем считать? У нас, ведь, знаете, когда опросы проводим, у нас...
У нас по опросам, наверное, 4% эльфов.
Вот, 90, ну, да, 90%, ну, может быть, не 90, а 80 точно называют себя православными. Вот. Но, опять, хотелось бы верить в то, что мы все-таки православная страна.
Я просто к тому, что язычество с какими-то его проявлениями, я, например, нет-нет, да и столкнусь до сих пор. То есть где-нибудь там в Смоленской области, в глуши увидишь, идол стоит в лесу и так далее, и тому подобное. В Измайловском парке даже есть идолище.
Ну, это же на самом деле даже не столько осознанное делание, которое делают люди, а где-то вот так сохранение, как они говорят, культурного наследия, вот, исторической памяти.
Но это же о том,
что это когда-то было, конечно, новодел, конечно, новодел.
Там же от исторического
ничего не
осталось. Мы знаем,
что первый раз бросили в это, как его, вот, конечно, новодел. Но, к сожалению, есть и так называемые неоязычники, которые пытаются возродить какие-то вот эти культы, поклонения стихиям.
А с чем это связано? Я вот знаю всего двух, ну вот лично так знакомую с двумя людьми, которые приверженцы этого течения, они очень агрессивные. Вот, они между собой не знакомы, вот единственное, что их объединяет, они очень агрессивные. В чем дело? Может, какая-то потребность в агрессии так вот привлекает людей к этим культам или что?
Да, ведь на самом деле каждый культ, он подстраивался под те религии, которые, вернее, под те народы в тех условиях, в которых они жили. Если это были мирные народы, земледельцы, землепашцы, то и боги у них были добрые относительно. Uh-huh. Вот. Если это были воинствующие народы, то и боги были у них такие воинствующие. Ну, и даже уже гораздо позднее, если брать уже становление того же ислама, он тоже делался под конкретные народы, кочевников создавался. Вот. Так что, вы знаете, всегда будет какое-то количество людей, это небольшой процент, но он всегда был, всегда будет, которые будут себя пытаться искать в чем-то другом, противопоставляя себя Богу. Это неизбежно.
Ну, мы ушли от темы. Давайте вернемся к крещению Руси. Действительно, ведь очень, ну, для того периода много источников, а вот для, а так-то мало, да, по которым бы нам точно давали ту же хронологию. Вот когда крестился сам великий князь Владимир?
Он крестился в Корсуне,
какой-то был год.
Помню, это 988 год, конечно.
И буквально
мы
крещение...
Мы берем его, да, конечно, по возвращении из Корсуни, вот, вместе с духовенством, которое было, он крестил Русь.
Я к тому, что просто не прошло и года, как говорится, между этими двумя событиями, крещение главы государства и крещение граждан государства, так говоря, современным языком. Mm-hmm. Что это было? Почему так сразу? Это был некий пыл неофита, который желает поделиться той благодатью, которую получил срочно и со всеми? Или это было такое государственное решение? Мы про это что-то знаем? Как сохранились какие-то источники?
Ну, опять, какие-то, может быть, сказания, которые идут из веков, как бы летопись об этом особо ничего такого не рассказывает. Вот. Да и вообще о тех временах, скажем так, мы все больше по сказаниям знаем. Сказать, что каких-то исторических, особенно письменных вещей сохранилось много, ну, это на самом деле неправда, не так много их сохранилось. Вот, здесь, конечно, может быть, историки со мной поспорят, но, насколько я знаю, как бы там как раз со свидетельствами рукописными достаточно сложно того времени. Вот, поэтому время такое было, и народ, наверное, в какой-то мере был подготовлен. Это же опять, это не значит, что вот он сегодня крестился, и вот совершенно люди, незнакомые с христианством, вдруг начали его принимать. Нет, в том же Киеве, в общем-то, люди же видели христианство. Во-первых, знали княгиню Ольгу, знали о том, что она христианка. Было достаточное количество христиан, которые присутствовали в Киеве в то время. Вот, может быть, их не было большинство, но они были, они общались с людьми, они, то есть люди имели понятие о христианстве.
А они любили княгиню Ольгу? Мы что-то знаем об этом? Ведь бывают же популярные правители, непопулярные. Вот к Ольге как относились?
Ну, вообще, я думаю, что ее любили. Я думаю, что любили, да, несмотря на то, что она, достаточно говоря, жесткая такая была.
Жесткая и мудрая,
вот, но
при
по
этом
отношению к врагам, да, вот, а к своему населению-то она была мудрая. Вот, поэтому я думаю, что ее любили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим радиослушателям, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь у нас в гостях архимандрит Алексей Выложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочина Петропавловского округа Московской епархии. Мы с вами встречаемся накануне праздничной литургии «Память великого святого равноапостольного великого князя Владимира». Давайте поговорим о его жизни после крещения. Почти 15 лет, да, он прожил? У меня сейчас просто вот нет под руками.
Да, ну, опять, мы можем из тех источников немногочисленных, которые есть, мы знаем, что достаточно успешной была его по деланию на ниве просвещения русского народа, обращение его к православию, вот, об устройстве государства, как бы, централизат. Ведь еще же опять православие стало как бы таким связующим составом, который начал связывать русские княжества раздробленные, князей, которые враждовали друг с другом, различные земли стали потихонечку объединяться между себя. Это, конечно, огромная заслуга князя Владимира о том, что... Конечно, мы знаем, опять же, из истории о том, что он, приняв святое православие, во многом исправил свою личную жизнь, вот, что у него осталась одна жена, вот, не было уже от всех этих наложниц, которые были ранее. Вот, но при всем, наверное, он не стал идеальным, наверное, у него были и грехи, как у каждого человека, живущего на земле, сохранялись. Вот. Но он был мудрым правителем, который видел, наверное, будущее, что именно в этом пути есть будущее у русских земель в сохранении своей и идентичности, и своей самобытности.
В этом году мы празднуем 1030-летие крещения Руси. Вообще страшно представить, какая цифра, сколько поколений уже с тех пор родилось и осталось в нашей земле. А какие-то особые мероприятия, так понимаю, будут и локально в храмах, да, проводиться, как, праздноваться, это будет от вас. Что завтра будет в храме?
Ну, во-первых, завтра основная масса московского духовенства собирается в Кремле, где на Соборной площади святейшим патриархом московским в сослужении епископата и Русской Православной Церкви, представителей других поместных православных церквей будет отслужено торжественное богослужение. Вот. Насколько я знаю, ожидается только народу порядка 5 тысяч человек, вот, но это учитывая, что достаточно режимная зона, вот, это очень много людей. Вот. Потом будет крестный ход торжественный к памятнику равноапостольного князя Владимира возле Кремля, который находится, и там будет совершен молебен, вот, на котором планируется присутствие главы нашего государства. Вот. Но это планы, посмотрим, что завтра Господь как все управит своим чередом. В каждом храме будет совершена божественная литургия, вот так же, как сегодня вечером совершалось всеночное бдение. Вот. Вообще удивительно, ведь до какого-то определенного момента нашей истории, это даже, в общем-то, не такой длинный, память святого равноапостольного князя Владимира в церковном календаре не отмечалась как-то особым каким-то знаком, а была обычным богослужением. И уже при патриархе Алексее этот вопрос поднимался, Алексее II покойном, вот, когда он говорил, что мы должны более широко праздновать этот праздник, потому что это тот человек, который направил нас, наш корабль спасения в нужном направлении. Вот. И поэтому с тех пор более торжественно стали отмечаться Дни памяти святого равноапостольного князя Владимира. Вот. Ну и, конечно, катализатором всего этого было тысячелетие крещения Руси 30 лет назад, как быстро они пролетели. Вот еще то поколение, мое поколение, оно страшно очень хорошо помнит. Эти подготовительные годы перед крещением Руси, когда приоткрылась завеса над церковью, когда средства массовой информации стали как-то еще о церкви говорить, причем не в негативном виде, а в положительном. Вот, может быть, это немного было, но оно начало уже появляться. Вот, а потом, когда само тысячелетие крещения Руси, оно стало таким переломным, когда с особым таким вдохновением наш народ праздновал этот праздник, огромное количество людей принимало во всех мероприятиях. Тогда же ведь это действительно прокатилось по всей стране. И Москва, и Питер, и Киев тогда, и Минск. Вот, огромное количество гостей приезжало и из-за рубежа, и светских людей присутствовало. Вот это такое было торжество с размахом. Ну, вот прошло 30 лет, вот, такой маленький юбилей мы празднуем в этом году, и тоже вот Господь управляет так, что мы особо отмечаем этот день.
Ну, и во многих городах России тоже будет он отмечаться, я знаю, в Смоленске, в Уфе, по всей России будут особые торжества.
Ну, вы знаете, да, я думаю, что это как с Днями славянской письменности, который когда-то начинался только в Москве, потом стал всероссийским праздником, и не только церковным, но и государственным, так я думаю, что, конечно, и крещение Руси, которое превращается в Дню памяти святого равнопостного князя Владимира, оно празднуется во всех городах нашего, не только нашего государства, но там, где имеет присутствие Русская Православная Церковь. И у нас в стране, и за пределами.
Вот вы напомнили про то, как журналисты, СМИ стали говорить про церковь, сначала просто стали говорить, потом стали говорить в положительном ключе. А мне почему-то запомнилось обращение патриарха Алексея II, который просил журналистов не называть церковь РПЦ, вот этой сухой аббревиатурой, а называть Русской Православной Церковью. Вот, я помню, на какой-то период действительно исчезла из заголовков эта аббревиатура РПЦ.
Знаете, не то, чтобы сейчас, плохое. Сейчас, к сожалению, у нас вообще все, мы живем по аббревиатурам каким-то. Mm-hmm. Уже то ли этот мир цифровизации, или как его там правильно назвать, гаджетов и прочего-прочего, уровень нашего мышления сводит до смс-ок, вот, и мы привыкли все в сокращенном виде давать, вот, в том числе и мы, когда какая-то переписка бывает, тоже даем сокращение. Там, это... когда, допустим, или когда банк, допустим, заставляет нас делать сокращение, потому что сейчас у нас очень такое достаточно большое, я знаю, местное православное религиозное организация, православный приход, вот, вот это МРО теперь там у нас, когда пишем, потому что элементарно это не умещается, допустим, в платежных поручениях, чтобы написать полностью, вот, ну, где-то вынуждено, где-то из суеты какой-то нашей, вот, теряем благоговение ко всему этому.
Да, отвлекаясь от темы, я хочу сказать, что это в лучшем случае аббревиатура, а в худшем случае сейчас эти эмоджи, которые, картинки, которые просто заменяют уже и речь, и какое-то естественное выражение человеческих смыслов, человеческих эмоций. И кто-то мне рассказывал, что, в принципе, это такая опасная вещь, что когда в нашем мышлении набор выражений, вербализации ограничен каким-то там определенным количеством символов, и все. Через некоторый период все остальные смыслы отмирают просто.
С другой стороны, это совсем стало плохо сейчас. Вы знаете, сейчас у нас даже православные обленились друг друга поздравлять с праздником, написать хотя бы пару добрых слов друг другу, пусть даже каких-нибудь типовых, но что сами потрудились. Чтобы присылают вот эти картиночки, иконочки, вот где уже кто-то потрудился, друг другу посылают. Вот, честно говорю, конечно, надо иметь в сердце своем покой. Я очень не люблю, когда мне присылают такие вещи. Вот я на такие вещи не отвечаю. Вот у меня есть батюшка знакомый один, вот мой друг, уже на протяжении многих лет, он всегда лаконичен, он не пишет много, он пишет просто «с праздником», и я с радостью ему всегда отвечаю взаимно. Вот, но это вот мы знаем, что мы друг друга помним, молимся друг за друга, и это уже важно. А вот картиночка, она мне ни о чем не говорит. Ну, праздник, да, я и так знаю праздник. Я знаю, что у Казанской, вот.
Знаю, когда как она выглядит. Призвал,
да, как она выглядит. Вот. Ну вот опять, это от наших... Людям кажется, что это хорошо, на самом деле хорошего в этом ничего нет.
Вот. Это... Замена, да? Суррогат?
Суррогат, да, суррогат, подмена.
Вот психологи говорят, что это может быть опасным, и в какой-то момент мы можем потерять саму способность, как сказать, создавать авторский контент, саму способность выражать словами нечто нестандартное, свое собственное, уникальное. Так,
смотрите, мы сейчас практически дети в школах не пишут сочинений как таковых. Вот. Мы разучились писать письма друг другу. С ужасом сейчас думаю, что надо сесть написать кому-то вот хорошее, доброе письмо, но, во-первых, уже не принято, опять все это по электронке посылается, а так, чтобы вот запечатать в конверт, написать о чем-то хорошем, личном. Опять какие-то есть стандарты, которых сейчас все придерживаются, вот, стандартные фразы, стандартные выражения.
Личность теряется, вот.
Личность теряется, да.
Да, за этим, за всем. Как следствие, теряется личность. Я хочу поделиться, вообще не касается темы. Я недавно разбирала семейный архив и нашла документы, на которые я раньше не очень обращала внимания почему-то. Автобиографию. У меня мои предки, прадедушка, дедушка, папа писали автобиографию. То есть и хранится это в семейном архиве. И я вот такое-то, такое-то... И дневники тоже есть, но дневники, там письма, это все частично теряется, есть еще просто автобиография, чтобы кратко можно понять, кто там был твой прадедушка, прапрадедушка. И я сейчас не хочу там ничего цитировать, но это такой какой-то уровень, какой-то, ну, как вот, вы скажите, вам...
Вы знаете, даже автобиографии, они были все-таки каким-то литературным произведением, да, в котором выражалась не просто сухие даты, вот, в отличие от тех, которые сейчас делаются. Сейчас просто ведь цифра. События, цифра события, цифра события, да, цифра события. Вот, а за этим событием многое скрывается, что в тех автобиографиях, которые писались, гораздо... То есть сейчас опять нам дают форму, которую мы должны заполнить, она считается автобиографией. Нет, а там все-таки каждый человек по примерному образцу, но писал то, что он чувствует, писал то, что вот он видел и должен был сделать.
Так интересно.
Вот.
То есть это и позиционирование себя в мире, и вот самоанализ, и это то, что могут взять твои потомки и прочитать, и будут знать про тебя.
Ну, нас многие годы отучали все это делать, понимаете? Помнить свою историю, помнить своих предков, помнить традиции, которые были. У нас, смотрите, что с крестьянством сделали. У нас же деревню-то как раз разрушили полностью. Традиций деревенских-то практически не осталось. Вот. Если еще были вот на моей памяти те бабушки, которые вышли из деревни, которые переехали в город, допустим, вот моя бабушка, которая меня возили в ту деревню, где откуда они родом, хотя там не так много... Но еще оставались люди, которые там жили, это недалеко от Подмосковья, в Подмосковье, а не так далеко от Москвы. Вот. Но там были какие-то, еще что-то как-то сохранялось, вот, а они ушли и все, стали дачи. Просто дачи. Люди приезжают, уже, конечно, никаких традиций. Все загородились большими заборами. Вот. Нету уклада жизни в деревнях. Ведь мы вот берем крестьянство дореволюционное, там, конечно, огромная прослойка была людей необразованных, неграмотных. Вот. Но ведь, наверное, надо провести такое разделение грамотность и образованность, да? Вот. Можно быть образованным и не очень грамотным, а, наверное, можно быть...
Грамотным, но не очень образованным, да?
Да, наоборот. Вот. И у них была культура. Они были, знаете, они ведь вот эти вот люди деревенские, дореволюционной закалки, у них было особое какое-то воспитание. Во-первых, у них было уважение друг к другу, к старшим. Вот. Они, ну, во многом интеллигентнее были теперешних наших интеллигентов, которые называются и по воспитанию, и по всему. Но вот это, к сожалению, разрушено, особенно в России. Если, допустим, взять Западную Украину, там очень сильно сохраняются традиции среди населения, но там меньше советской власти просто было по времени. Вот. А у нас, особенно в центральных частях, да и везде, ну, и по всей территории России, очень сильно искоренялись традиции крестьянские, но, соответственно, все другое тоже пыталось, потихонечку разрушалось. Духовная база рушилась. Вот то, что когда-то заложил князь Владимир, то, что он смог найти, прочувствовать и понять, что это будет таким раствором, который соединит и объединит русские княжества в единую могучую страну, вот, наверное, было у него все-таки такое предвидение и видение, что Господь, сила та, которая есть в православии, она сможет это сделать. Вот. Но вот, к сожалению, момент, когда начали все это разрушать, когда ушли от этих традиций, мы пожинаем эти плоды до сих пор.
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинной Петропавловского округа Московской епархии. В гостях у Радио Вера. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.